Это подкаст «На опережение», и в студии я, Никита Шевченко, совладелец и управляющий партнер компаний «Вижу» и «SH Engineering», и мой коллега
Александр Веринов, IT-предприниматель.
Вместе мы разбираем проблемы, которые поджидают бизнес, и, конечно, пытаемся их решить.
Этот подкаст мы пишем в студии Red Bar. Партнер этого сезона – iDentis, системный интегратор и стратегический партнер, предлагающий IT-решения для ускорения бизнеса.
Всем привет! Сегодня у нас новый выпуск подкаста «На опережение», и мы хотим поговорить про Scrum и методологию управления проектами в компании. Саш, как вообще ты сталкивался со Scrum? Скрамил ли? И есть ли у тебя какой-то в этом вопросе опыт?
Да, то есть какие-то элементы скрама, конечно, у меня в работе, безусловно, присутствовали, потому что у нас была большая команда разработки, 50 человек. Как методология, я бесконечно восхищаюсь там ее правильностью, какой-то стремлением к идеалу. При этом, конечно, вот у меня лично не получилось, конечно, до конца эту методологию у себя внедрить, но я вот даже сейчас, в принципе, немножко ее разбираю уже чисто в плане самообразования. То есть, на мой взгляд, это действительно один из методов управления проектами в IT по большей части. Наверное, это ложится не только на IT, да, но я IT-предприниматель. На мой взгляд, действительно абсолютно рабочая история, которая, правда, имеет свои какие-то ограничения. А ты, Никита, как ты сталкивался вообще со скрамом? Какой у тебя опыт работы с ним?
Слушай, ну, мне кажется, как это, вопрос, кто с ним не сталкивался, скорее более актуален, проще перечислить. Да, конечно, сталкивался. И ты знаешь, я тут соглашусь, что ни разу я не использовал скрам в чистом виде на 100%, как он был заложен изначально создателями. Мне всегда казалось, что у меня природа именно бизнес-процессов и того продукта, который я делаю, она несколько не подходила для скрама. Хотя, возможно, это, ну, не то, что самооправдание, а просто, ну, может быть, ничего прям идеально на 100% не подходит, если ты под это не адаптируешь методологию. Давай, знаешь, как сделаем? Давай все-таки, может быть, не все знают, что такое Scrum, и давай с тобой опишем вообще суть этой методологии и как она работает, и вообще для чего она создавалась. То есть, по-хорошему, Scrum, насколько я помню, он создавался, ну, мы назовем это так, в противовес методу управления водопад, waterfall, управление проектами.
То есть
это без емких, громких и больших ТЗ, это без предварительной подготовки и там очень серьезного программирования, мы начинаем действовать спринтами, выкатывая новые и новые версии продукта, чтобы быстро собирать обратную связь. Спринты, насколько я помню, это неделя. Ну, на самом деле, я так понимаю, что вот тут это как раз такая довольно гибкая переменная. Они могут от недели до нескольких недель длиться в зависимости от специфики продукта, специфики вот этих кусков, которые идут в бэклог. Бэклог – это список доделок, которые нужно делать, он формируется, фиксируется, и во время спринта новые задачи не влетают. То есть, изначально эта штука, она была разработана для того, чтобы максимально гибко и адаптивно делать разработку новых, в первую очередь, IT-продуктов. Выходить на рынок с некими MVP и этими кусками собирать обратную связь и сразу добавлять в новый бэклог новые какие-то штуки, которые, возможно, даже изначально никто и не планировал делать. В принципе, звучит все классно, на мой взгляд.
Ты все правильно сказал. Абсолютно это так и выглядит. Scrum идеальный, в принципе, такой фреймворк управления для продуктов и проектов, которые там на ранней стадии, которые развиваются итеративно, да, и когда у тебя нету там какого-то понятного конечного результата, то есть ты решаешь какие-то задачи, да, с каким-то минимальным набором инструментов и очень быстро что-то меняешь, да, это Scrum, он, в принципе, очень близок к методологии там Agile, да, то есть они там до смешения что-то во что-то входит, да, то есть Scrum в Agile, и как Scrum это, соответственно, инструменты, да, Agile это больше философия, да, то есть мы не знаем, как бы, что у нас будет в конечном итоге, да, но вот мы смотрим там вперед на один там спринт, может быть, на два спринта, да, и вот что-то делаем. Соответственно, по ролям философия вообще, в принципе, Scrum, она больше про то, что нету какого-то, может быть, там, условного одного какого-то лидера, да, то есть есть разные роли, которые, в принципе, имеют одинаковую практически значимость, да, то есть обычно это product owner, да, владелец продукта, Scrum Master, команда, да, это вот, в принципе, так совсем, если грубо, по классике, да, то есть, соответственно, у нас Scrum Master — это, собственно, человек, который следит за процессом, Да, то есть это такой, ну, можно сказать, некий арбитр, насколько я понимаю это все. То есть он смотрит на то, чтобы все работало, как должно работать, да. Соответственно, продукт-оунер — это такой внутренний заказчик, да, который этот продукт, в принципе, как бы для себя разрабатывает, да, то есть он получает что-то от команды разработки, да, и приоритизирует те вещи, которые должны войти в релизы, в спринты, да, и у него есть как бы такая вот философия продуктовая, то есть он понимает, что, что в конце концов должен получиться продукт. И не как обычно, там, знаешь, какие-то там куски чего-то там. То есть Scrum, он про то, чтобы, несмотря на то, что у нас, допустим, мало ресурсов и пока мало знаний о том, что получилось, чтобы у нас на каждом этапе более-менее получался какой-то минимальный законченный продукт. Ну, то есть там мы не можем сделать, не знаю, там большую скамейку, но мы вот сели и втроем там сделали там за первый вечер, допустим, табуретку. Уже можно сидеть. Да, а дальше вот мы думаем. Вот я как-то так это понимаю.
Но вот ты интересно сказал на тему скамейки, да? То есть вот мы не делаем сразу скамейку. И у меня, знаешь, какой возник такой тезис в голове. А вот звучит очень классно с точки зрения там гибкого подхода, с точки зрения спринтов, с точки зрения сбора обратной связи от рынка. Но для всего ли он подходит? Причем даже внутри IT-разработки. Если на банальном примере скамейки взять, да, кажется, что для скамейки скорее подходит, ну, метод waterfall. Ну, мы проектируем скамейку, пишем ТЗ для скамейки и делаем скамейку. Но нам не нужно делать пол скамейки, ножку скамейки, то есть мы на ней не протестируем ничего, она нам не даст никакого какого-то фидбэка от рынка, да, за счет которого мы сможем скорректировать. Конечно, если мы сделаем MVP скамейки, которая будет, ну, там, с определенным, я не знаю, там, углом наклона посадочного места, спинки и всего остального, и соберем обратную связь, и окажется, что нужно сделать там чуть что-то поменять, то, наверное, мы сможем сделать идеальную скамейку. Но так ли это нужно вообще делать идеальную скамейку, или нам нужна просто скамейка, на которой нужно просто сидеть? Вот как ты думаешь вообще, для всех ли продуктов, и даже в частности IT-продуктов, подходит в эту методологию? То есть двигаться по скраму, спринтами и не перегружать изначальными ТЗ и продумыванием там такого глубокого функционала продукта, который должен выйти в конечном счете.
Нет, конечно, не для всех эта методология подходит однозначно. Я могу сказать, что я так чуть компанию не угробил свою просто вот методологию Scrum в один момент. Scrum действительно очень круто подходит для продуктов и команд на ранней стадии, когда они очень ясно, что делать, и поэтому, чтобы не закладываться там, не знаю, на долгую какую-то перспективу, ты смотришь там немножко только в будущее, да, буквально там на пару спринтов, и что-то делаешь. А, конечно, для более зрелых команд, где уже ясны задачи проекта, уже понятны болевые точки, конечно, waterfall подходит больше, потому что можно спрогнозировать бюджет, можно понять вообще, какие ресурсы понадобятся, и спокойно разрабатывать, не отвлекаясь. Scrum в этой связи, он может быть опасен, у него есть существенные минусы, потому что ты никогда не знаешь, к чему ты перейдешь. Ну, то есть ты делаешь вроде бы какие-то правильные вещи, но в конце концов ты можешь и не успеть сделать результат там за спринт. И, собственно, в спринте этой задачи никогда и нет. Ну, так вот уж совсем. То есть там, ну, не успел в спринт, ничего страшного. Значит, мы неправильно рассчитали. Там есть параметры, которые принято принимать за приемлемые, да, там, сколько ты заложил в спринт, сколько ты успел, но ничего в этом страшного нету, в waterfall бывает это как бы критично, что ты что-то не выкатил.
Да, согласен.
У тебя такое бывало, потому что я вот прям со скрамом тут в какой-то момент очень сильно обжегся.
Ты знаешь, у меня вообще, в принципе, природа даже той моей компании, которая близка к IT-разработкам, мультимедийные пространства, у нас там много разработки, много программирования, много создания, ну, в принципе, IT-продуктов внутри более крупных проектов. Но есть один нюанс. Мы работаем там с четкими сроками. То есть, по сути, мы по заданию заказчика, клиента, мы разрабатываем некое ПО. И вот здесь как раз я тоже для себя понял, что Scrum, наверное, не до конца хорошо, по крайней мере, в чистом виде, не до конца хорошо работает, потому что так или иначе Scrum, при том, что он создавался для того, чтобы быстрее выводить продукты на рынок, он все-таки довольно плохо подходит, когда у тебя есть финальный жесткий дедлайн. Ну, то есть, если нам предположим, 1 сентября сдать продукт, ну, с минимальным, там, я не знаю, на 70% готовым функционалом ключевым, который нужен заказчику, то вот тут Scrum как раз, он, ну, можно, конечно, двигаться спринтами, можно брать части этой системы управления, она, в принципе, довольно неплохая, и она еще, помимо всего прочего, если используем канбан-доски, да, она неплохо визуализирует и добавляет такую геймификацию, когда стикеры передвигаешь, в общем-то, такой прогресс визуально идет. Но при этом вот конечные сроки, конечно, Scrum, если они у тебя зафиксированы, Scrum не очень хорошо подходит, потому что он, в принципе, рассчитан на то, чтобы сделать быстро, но при этом не оговаривается, когда ты в итоге выйдешь к релизу и, в принципе, по функционалу, да, то есть там в скраме мы изначально планируем условно первый спринт, да, ну там в апогее этого скрама, первый спринт, а дальше следующими спринтами собираем обратную связь и двигаемся вперед. Когда у тебя контрактная разработка, здесь, конечно, больше waterfall. На мой взгляд, то есть вот я что у себя из скрама использовал, это, знаешь, довольно интересная методика двигаться спринтами, там, делать бэклог задач, визуализировать это все на доске. Это классно работает как подход, ну, к распределению задач внутри проекта. Ну, знаешь, там есть, не знаю, to-do list, есть доска, да, есть там стикеры, есть там еще что-то, есть ручка и тетрадка. Вот это, наверное, вот про вот эту историю, то есть это про подход управления задачами внутри проекта, при том, что вот этот набор задач, мы его не придумываем на ходу, а мы уже знаем довольно точно с самого начала, потому что мы как раз написали подробное ТЗ, мы спроектировали, мы все сделали. И у меня вот Scrum тоже в чистом виде не очень хорошо зашел. Я думаю, что у меня такого опыта не было, честно говоря, никогда, но я думаю, что Scrum, конечно, хорошо подходит, когда ты выводишь какой-нибудь B2C-шный, например, продукт, ну или B2B-шный, но B2C-шный, там просто обратная связь быстрее идет.
Да, да,
и когда ты выводишь на рынок новый продукт, ну, предположим, мобильное приложение там в Apple Store, Google Play и так далее, да, или там, или еще куда-нибудь. И ты когда вот так делаешь, ты, у тебя... ты рассчитан просто на конечное B2C, когда каждое отдельное физическое лицо тебе платит какую-то, ну, не знаю, или там повторяющиеся платежи, или разовые платежи и так далее. Вот тогда Scrum, наверное, подходит. Но у меня такого опыта прям не было, и в чистом виде его тоже, видимо, как и у тебя, не до конца получилось внедрить. Ну, точнее, даже не то, что не до конца получилось. Нет надобности, нет необходимости это делать. И в связи с этим, а давай вообще поговорим, потому что мне кажется, что в какой-то момент был такой бум прям Scrum'а, ну, то есть все такие Scrum, Scrum, Scrum. Они очень хорошо там, начиная с Штатов, наверное, мне кажется. Хотя, по-моему, это все вообще-то раздалось из Японии, насколько я помню, все вот эти методики. Но в какой-то момент был прям бум, что вот это agile-философия, потом появился Scrum, и все, как каждый уважающий себя уж IT-предприниматель так точно, да, должен был сказать, что мы, конечно, работаем по Scrum'у. И если ты работаешь не по Scrum'у, то ты вообще как бы не в нашем лагере, и ты какой-то не такой. Вот. Но по сути, да, это просто лишь одна из методологий управления, вот на мой взгляд. И не всегда самая лучшая. Исходя из твоего опыта, я так понимаю, что у тебя ровно так же, если нет, то поправь меня.
Да, да, у меня ровно такой же опыт. Scrum, вот если просто оглянуться назад, когда мы запускали мобильный, у нас как бы B2B-продукт, но у нас мобильное приложение, у нас такой B2B2C, по сути, потому что у нас там 30 тысяч пользователей было в пике, когда, собственно, мы раскатывали все проекты, да, и поначалу действительно это был там в чистом виде Scrum, да, потому что мы не знали, и клиенты не знали, на самом деле, что они хотят. То есть мы шли на ощупь к продукту, мы его разрабатывали, и тогда казалось, что, в принципе, это прикольно. Да, то есть действительно это все классно. Потом в какой-то момент продукт стал достаточно зрелым, но клиенты очень круто подсели вот на эту методологию Scrum. Они помимо продукта и лицензии, которые они покупали на этот продукт, они стали у нас брать еще заказную разработку к этому продукту, но это все практически B2B-компании работают, то есть что-то не подходит, вот тут вот переделайте нам и так далее. И они начали такую штуку делать не очень хорошую, они стали как бы работать с нами по методологии Scrum, а оплачивать нам как бы по методологии Waterfall. Это что значит?
Хитро.
То есть как бы вот у нас есть какая-то задача, да, мы делаем оценку часов. Мы начинаем работу, они говорят, ой-ой-ой, подождите, мы тут передумали, вот так вот. Там количество часов растет, а нам платили чисто за результат. Вот. И, конечно, в какой-то момент времени я так смотрю на расходы, и просто не могу понять, а почему у нас такие большие расходы на разработку. Я прихожу в технический там департамент и говорю, слушайте, а немного ли у вас тут уже сидит? Потому что что-то у меня уже не сходится, потому что нам платят за лицензию, а вы-то себя уже как-то не очень-то кормите. Они говорят, да подожди, это же надо клиентам, там проект-менеджеры ревут, я уже пообещал, надо обязательно это отдавать срочно. Я говорю, ну подождите, если клиентам это надо, пусть они-то за это должны платить, да? Мы внедрили сначала платные доработки. Потому что сначала они были бесплатные, мы думали, что их будет немного. Но потом быстро столкнулись с тем, что мы народ постоянно нанимаем, и это какое-то узкое место, невозможно его никак решить. И у нас опять проблема. То есть я говорю, так, срочно внедряем учет рабочего времени, часов. Все, мы смотрим на часы и эти часы перевыставляем. По-другому просто мы сейчас обанкротимся таким образом. То есть, ну, очень быстро и клиенты будут недовольны, и мы просто уйдем в минус, потому что у нас все уйдет на зарплаты. Вот, это то, что мы следующим сделали шагом. Мы поработали вот так вот какое-то время, и потом оказалось, что нам надо внедрять Customer Development департамент и методологии. То есть я сначала их внедрил, потом я туда нанял человека, который уже это возглавил, и это начало работать. Там была и разработка, и project management, и так далее. И вот там в принципе, в каком-то виде, с точки зрения разработок, был и Scrum, и Waterfall одновременно по каким-то клиентам, там, чистый Scrum, то есть я не знаю, что я хочу, давайте-ка мы попробуем сделать. Кто-то говорил, нет, мы знаем, что мы хотим, когда вы нам принесете это, там Waterfall. И отлично сочеталось это все.
Ты знаешь, да, вот это очень интересно, то, что ты подсветил, что здесь есть вот такая коварная ловушка, в которую можно попасть, начав работать по Scrum'у, для B2B-шных разработок. И вот тут ты очень хорошо как раз сказал, что работает клиент с тобой по скраму, а платит по waterfall. И это как будто бы тут не бьется, потому что контрактные разработки – это как раз то, о чем я и говорил. В конце концов, важен и конечный срок, и конечный результат, который получил клиент, а не просто мы собираем некую абстрактную обратную связь. Но при этом по скраму как бы вроде же как эффективнее, быстрее и класснее работать, но это все действительно может скатиться в огромное количество просто переработок, в выкладывание релиза там ненужных функций, которые потом переделывать, добавлять на ходу и все прочее и так далее. И тут как раз действительно очень сложно с точки зрения IT-разработки тарифицировать такое, потому что, ну, тут получается тарифицировать нетарифицируемое. То есть здесь ты... По сути, конечный результат смотришь по одной системе управления проектом, работаешь по другой, а тарифицируешь, что пытаешься что-то среднее, но из этого, как правило, ничего путного не выходит. И, да, но ты знаешь, да. я вот о чем думаю, мы с тобой обсуждаем, где-то waterfall, где-то Scrum, где-то, может быть, сейчас там забежим на территорию Kanban, и, в принципе, что это не только доски, а это изначально была тоже и есть методология управления. Я пришел для себя к выводу определенному, тоже исходя из опыта, что важно... по меньшей мере, матчасть знать. Ну, то есть, знаешь, многие там в какой-то момент пошли в угоду моде, в скрам, и как будто бы это классно. И, ну, и я, и ты, я думаю, что в подобные ловушки попадали, исходя из того, и сталкивались потом с рядом определенных проблем. На мой взгляд, тут хорошо знать все методологии проекта и знать, когда их правильно применить. И действительно, что внутри одной компании и даже одного отдела разработки может уживаться разные методологии проекта. Здесь важно просто правильно простроенные процессы и правильно изначально выбранный формат, как мы работаем. Поэтому концептуально смотреть методологии проекта, их изучать и смотреть, как их применить можно у себя, это на самом деле очень классная штука. Тут как это, красный флаг, и не стоит делать что-то слепо, внедрять какую-то одну методологию без анализа остальных и без анализа, насколько это подходит твоему, в твоей ситуации конкретной, но при этом знать эти методологии, потому что, в принципе, методология управления проектами, это, знаешь, как вот эта избитая матчасть, да, если ты ее хорошо знаешь, в принципе, ты можешь эффективнее управлять тем, что ты делаешь. А если ты ее не знаешь и используешь либо где-то по верхам, услышав про что-то, и начинаешь это использовать, либо вообще ничего не используешь, ну, то тогда, наверное, в принципе, у тебя шансов на то, что ты будешь успешно и экономически эффективно что-то делать, поменьше. Опять же, не значит, что их нет. Как мы с тобой говорили про на одном из предыдущих выпусков, да, про Customer Journey Map. Не было у меня его в начале, когда я бизнес делал. Знаешь, как и методологии управления проектами. Не было у меня в начале. Мы просто что-то делали. И главное, идти вперед и что-то делать, и, в принципе, что-то получается в какой-то момент.
Вы позвонили на горячую линию поддержки iTentis. Пожалуйста, дождитесь ответа свободного оператора.
Служба поддержки iTentis, добрый день. Чем могу помочь?
Здравствуйте.
Мне кажется, что штатным сисадмином в моей компании не хватает компетенции, а нанимать аутсорсера небезопасно. Как поступить?
Вы можете повысить компетенции сотрудников разными методами. Например, с помощью семинаров и тренингов. Регулярно или время от времени выделяйте средства на обучение, а также подумайте о дополнительной мотивации за самообучение. Если у штатного сисадмина будут инструменты для получения информации, услуги аутсорса вам не понадобятся. Но если вы не хотите вкладывать деньги в обучение и искать сисадмина на аутсорсе, то знайте, что компании можно обойтись и без него. Профессиональный сисадмин понадобится только, если вы пользуетесь локальным решением для бизнеса. С остальным справится поддержка от провайдера. Ее вы получаете, когда приобретаете облачный сервер. В iTentis работает команда профессионалов. Они регулярно повышают квалификацию, чтобы обеспечить поддержку и мониторинг серверов на самом высоком уровне. iTentis – это системный интегратор и стратегический партнер, предлагающий IT-решения для вашего бизнеса. За 13 лет работы компания реализовала свыше 900 проектов. iTentis предлагает бизнесу решения для разных направлений – проектирование и внедрение IT-инфраструктур, IT-поддержку, миграцию в облако, проектирование и монтаж слаботочных систем. Каждый проект iTentis – это улучшение работы бизнеса, индивидуальный подход к задачам, ответственность, компетентность и партнерство. Я могу вам еще чем-то помочь?
Спасибо, мне все понятно. Где я могу узнать больше?
Переходите по ссылке в описании подкаста. На сайте iTentis вы узнаете, как ускорить свой бизнес.
Знаешь, давай тогда я там затронул канбан. Ты что-нибудь об этом слышал вообще с точки зрения управления? Тут даже скорее не проектами, а процессами. И как это вообще строится, как это применимо? Пробовал, не пробовал у себя в компании это делать или нет?
Ты знаешь, я всегда к канбану относился сугубо утилитарно. Да, то есть для меня раньше всегда канбан были это, ну, чисто доски. Да, то есть доски, где там раскиданы вот эти вот стикеры, да, то есть у нас есть разные стадии, грубо говоря, проработки, ну, условно, заказов на разработку, да, и у нас что-то уже может быть там практически готово, у нас оно лежит в тесте. То есть классическая там канбан доска, в ней обязательно есть какой-то бэклог, да, то, что мы бы хотели когда-нибудь сделать вообще в принципе, да, то, что мы используем для какого-то вдохновения, да, то, что у нас лежит в анализе, да, это то, на что смотрит, не знаю, какой-нибудь продуктолог, как угодно он там может называться внутри компании, да, это тот, кто получил и запрос какой-то на разработку, и вот он думает теперь, как это правильно сделать. Потом у нас есть разработка, да, то есть там тоже есть, в принципе, внутри разработки могут быть разные стадии, да, это тот, кто уже, собственно, делает по какому-то плану из предыдущего, да, этапа. И у нас есть, собственно, там тестирование Q&A, да, там quality assurance какой-то. То есть мы проверяем, а сделали ли мы что-то рабочее, да, и получается ли вообще это использовать, грубо говоря, да. Ну, у нас обычно в конце еще стояла приемка клиентам, да, то есть мы это отдавали клиенту, смотрели, действительно ли это все работает, да, и все. И потом, соответственно, закрывали это все. Закрывали этот тикет. Вот. Вот для меня всегда канбан был именно этим, но я, на самом деле, какое-то время назад с удивлением узнал, что это не только это.
Да, да, да.
Ты вот слышал вообще про все остальное? Что тоже канбан?
Я слышал, причем я, ну, не знаю, к стыду или нет, не так давно узнал на тему того, что, в принципе, канбан – это не только доска. Ну, я, знаешь, как воспринимал, что есть Agile – это философия, есть Scrum – ну, это методология. То есть Scrum не обязательно располагается на канбан-доске, можно хоть в Excel эти таблички рисовать, бэклог, задачи взяли и пошли. А есть канбан, ну, в моей голове это было, ну, просто как метод представления. Знаешь, ну, там, Trello, не знаю, хороший пример. Trello – это вот, ну, типа, вот представление в виде канбан-доски. И я думал, что, ну, это просто вот такой инструмент визуализации задач внутри проекта. Но я, когда начал активно перестраивать процесс в своей компании, я столкнулся с таким прям сильным ростом к своей компании, кратным. И в этот момент у меня начали трещать по швам все процессы. Ну, потому что, когда у тебя компания растет порядка в 5 раз, все процессы, которые работали до, они либо очень плохо работают, либо вообще перестают работать, и все рвется прямо вот на части внутри компании. И я начал как раз изучать вопрос перестраивания процессов, как правильно их делать, как к этому подходить, и так далее. И с удивлением для себя обнаружил, что вообще канбан, он уходит корнями вот в это бережливое производство, вот в эти все вещи там про бутылочные горлышки, про то, как, сколько у тебя задач может быть единовременно в работе, такой work in progress, да, или там, если это про производство говорить, незавершенное производство. И как это вообще между собой соизмерять, и насколько тебе нужно, и там есть, мне очень понравилась такая штука, что, в принципе, вся продуктивность твоей компании, она определяется по самому узкому месту. То есть, если у тебя суперталантливый, не знаю, там, отдел дизайна, суперталантливый отдел разработки, и все здорово, но вот финальные, ну, я не знаю, что-нибудь там, у тебя есть какие-нибудь куски моушн-графики, вот если она работает, вот этот отдел работает медленно, то все, все твои суперзвезды, суперотделы, которые дико продуктивны, они все равно будут стоять. То есть это изначально было из производства, но в целом производственную линию, ее как аналогию и как некую метафору, она есть в любой компании. Всегда есть сквозной процесс производства продукта или услуги или чего угодно, который сталкивается с какими-то бутылочными горлышками и на выходе должен получаться в продукт. И я как раз вот тогда узнал, что вообще канбан это был в принципе, он изобрелся и появился как способ визуализации вот этих вот процессов изначально в производстве для того, чтобы смотреть, где у тебя есть бутылочные горлышки, и постепенно, планомерно, постоянно улучшать итерациями, то есть как бы такими кругами смотреть, как вот это вот бутылочные горлышки расшивать, как увеличивать общую продуктивность внутри компании, причем зачастую без привлечения серьезных дополнительных ресурсов. И, ну, я для себя прям открыл, то есть про бережливое производство я слышал и до этого, про канбан тоже, но я никогда не знал, что это на самом деле часть одного целого. А ты расскажи, что ты такого нового тоже узнал про канбан, что у тебя, ну, стало для тебя каким-то откровением.
Ну, ты знаешь, у меня так же, как у тебя, было такое какое-то интуитивное понимание, что, собственно, канбан — это, собственно, канбан-доска. И все.
Да.
Вот. Оказалось, что нет, что канбан часто воспринимается как такой какой-то промежуточный шаг к скраму. То есть это тоже методология управления IT-проектами, она очень, в принципе, распространена, да, то есть там, там есть различия со скрамом, да, почему, допустим, те команды, которые, например, работали в другой методологии, там сразу к скраму, может быть, не могут перейти, да, имеет смысл, как пишут эксперты, переходить через канбан, да, то есть там действительно есть что-то схожее, да, то есть там есть разные шаги, да, которые, в принципе, похожи. То есть там есть, собственно, некоторые правила обработки, условно говоря, внутренних заказов, да, то есть на разработку чего бы то ни было, да. Есть время от постановки задачи, да, то есть канбан доска, вот как раз, она почему так известна, да, потому что это то, что, в принципе, используют вообще все, да, из всего канбана. То есть команд, которые там не используют канбан-доску в IT, в том или ином виде их не существует, мне кажется, да, потому что иначе это невозможно. И поэтому вот из всего канбана на самом деле вылезла именно канбан-доска, вот так вот прям на первый план, да. И по-хорошему, вот поверх этой канбан-доски неплохо бы внедрять еще систему как бы вот оценки. То есть действительно смотреть время от постановки задачи там, до реализации, там, от того, как ты поставил задачу, как человек там начал, собственно, по ней работать, сколько, собственно, получается сделать, какое количество задач в разработке. Это все некие метрики, которые необходимы там тимлиду и по иерархии выше, для того, чтобы вообще понимать, что в компании, в принципе, происходит. Так же, как и там какие-то оценки того, что мы что-то не выкатили, это в идеале получается какая-то самоуправляемая вот эта вот, ну, не сказать, что супер прям совсем бирюзовая, но вот с элементами бирюзовости какая-то рабочая среда, когда люди вот они на это смотрят, и они понимают, как бы, ну что там, мы сегодня молодцы или нет. Да, грубо говоря. Абсолютно как бы не спрашивая, опять же, не бегая к руководителю, чтобы там какую-то от него получить похвалу. То есть вот канбан как раз про это тоже. То есть ты смотришь на доску, ты все-таки сразу можешь быстро понять, как вообще устроена работа, да, и кто за что отвечает, что в какой стадии. И, конечно, когда не только канбан-доска, конечно, это гораздо другой как бы уровень, да. Но по моему опыту редко кто идет дальше от доски. То есть вот редко кто делает какой-то анализ. Вот я в своей компании, я это прям продавливал. То есть я говорю техническому блоку: смотрите, мне не важно, там, сколько вы сделали. Мне важно там процент. Если у вас было там 100, а вы сделали там 80, ну, то, что было запланировано, значит, вы молодцы. Если вы сделали 50, ну, значит, вы не умеете планировать. Давайте мы найдем того, кто вам поможет планировать все это вверх. То есть вот поверх каких-то количественных там KPI, да, хорошо всегда ложатся качественные. А ты вот что-то подобное внедрял? Ну, помимо, понятно, канбан-доски. Вот все вот эти вот методологии оценки, которые тоже вот в канбане присутствуют, как выясняется.
Да-да-да, как выяснилось. Слушай, да, внедрял. Я не могу сказать, что мы прям сильно внутри компании заморачивались над вот именно оценкой производительности по какой-то из методологий. Ну, там ты в какой-то момент говорил, давайте вводить учет рабочего времени. Учет рабочего времени мы никогда в компании не внедряли. Как-то у нас даже, знаешь, даже все мысли об этом, они в итоге сталкивались на то, что, ну, не то, что это как-то сильно было стопором и, ну, неким таким, знаешь, неприятным моментом для команды, но все равно я всегда мыслил историей, что меня больше интересует конечный результат, нежели какой-то учет времени или чего-то. Вот для конечного результата и для оценки. А он внутри, у меня внутри компании, он оценивается очень просто. И появляются какие-то задачи, и задачи должны быть выполнены. И при том, что мы у меня в обоих бизнесах, у меня B2B, там есть в итоге итоговые сроки, есть набор задач, которые нужно сделать, и, ну, грубо говоря, то есть те задачи, которые нужно сделать, и те сроки, к которым их нужно сделать, и то качество, с которым это нужно сделать, они примерно понятны. И я эффективность и производительность труда всегда оценивал именно по количеству вот этих выполненных задач. На мой взгляд, Kanban, он очень классно как раз показывает моменты и может подсветить, где у тебя есть, и как я уже сказал, что ты там частично из производства, где у тебя есть бутылочные горлышки. Ну, то есть ты можешь глянуть и сразу понять, так, вот здесь есть какая-то проблема, например, да, у нас там куча стикеров застопорилась в каком-то моменте. Это значит, что здесь есть какие-то проблемы. Либо с производительностью, либо не хватает людей, либо не хватает там еще чего-то, либо плохой подход и все прочее. Но вот у меня скорее было всегда так. Но, честно признаться, вот именно прям, знаешь, вот я никогда не заморачивался по поводу оценки вот прям такой, знаешь, вот прям суперточной какой-то метрической оценки производительности, эффективности использования времени, ресурсов и всего прочего. Я сейчас понимаю, что, наверное, это не до конца правильно, и все-таки стоит и этому вопросу тоже уделить внимание, но тем не менее, как это, мы же делимся опытом, что есть, то есть.
Точно, вот.
Тут, знаешь, тут, на мой взгляд, одна из частей делиться опытом, она хороша тем, что для того, чтобы строить какие-то успешные проекты, не всегда обязательно использовать прям супер все. Ну, вот прям вот, знаешь, вот тебе что нужно таким быть бизнес-суперменом, да, у тебя и метрики, и учет времени, и вот ты все оцениваешь, все собираешь, у тебя куча там какой-то биг даты или около биг даты внутри компании, ты ее все анализируешь, только на ней принимаешь решения и все остальное и так далее. Это очень помогает, это очень классно, но не всегда это прям вот жизненно необходимо для того, чтобы построить успешный бизнес. И даже, в принципе, его вырастить до какого-то, ну, масштаба среднего, наверное, бизнеса. Вряд ли крупного, конечно. До крупного все-таки придется поднапрячься и что-то еще поделать. Вот. Но при этом можно сделать и так. И ты знаешь, у меня еще в связи с этим у меня вопрос такой. С точки зрения вообще всех вот этих методик управления и всего остального. Вот как ты думаешь, насколько целесообразно все-таки строить какого-то Франкенштейна из текущих систем управления? Или хороший путь вообще для людей, тех, кто хотят заниматься или управлением проектов, или, ну, созданием бизнесов, и слэш все равно это управление крупным многосоставным проектом, так или иначе. Насколько стоит делать какого-то, знаешь, такого, ну, не Франкенштейна, а некую сборную солянку из того, из разных методик управления, или применять какую-то конкретную, или, может быть, более правильный путь взять, изучить в принципе все, что есть на рынке, а потом, руководствуясь своим здравым смыслом, своим видением того, как ты должен строить и создавать продукт или услугу, или, не знаю, производить что-то, сделать какой-то вообще свой подход. Вот у тебя, вот как вот ты считаешь, что лучше для... Вот если, знаешь, вот, предположим, кто-то спрашивает совет, а вот мне вот так делать или вот так? Вот ты как сейчас считаешь?
Это такой хороший вопрос. Ты знаешь, я всегда смотрел на разработку продуктов через призму денег. И здесь, на самом деле, вот на мой взгляд, есть достаточно конкретные ответы на этот вопрос. Если у тебя есть деньги в каком-то, на какой-то достаточно длительный период, то Scrum тебе однозначно подходит. Ну, то есть, ты спокойно делаешь, у тебя на это есть деньги, ты разрабатываешь продукт, ты его итеративно там тестируешь, смотришь, обкатываешь с пользователями. Вообще, это идеальная ситуация. Да, то есть, зарезервированы деньги на разработку там на 14-16 месяцев, как полагается. Там либо инвестиции, либо какие-то еще деньги и так далее. В условиях, когда у тебя дефицит ресурсов, тем не менее, тебе нужно каким-то образом организовать работу, но у тебя есть, допустим, клиенты. Логично, кажется, использовать waterfall. То есть ты идешь к клиенту, вы с ним вместе придумываете, что будет в продукте, да, и, соответственно, клиент тебе по кусочку, каждый кусочек оплачивает. Вот. А далее, как бы, могут быть какие-то вариации, когда ты понимаешь, что у тебя есть продукт, да, у тебя есть, как у меня было, допустим, какая-то заказная разработка поверх этого продукта, ты в каждой методологии используешь под свой какой-то процесс. А, но по умолчанию, конечно, там Scrum — это что-то классное для старта, но не вполне дешевое в конечном итоге. Хотя Scrum помогает, конечно, выделить главное. Ну, то есть, что нам нужно, допустим, там сделать? Какие три фичи должно быть? Вот они. Да, вот мы их кладем, и мы должны их выкатить через там сколько спринтов? Ну, там за два спринта мы должны успеть. Окей, все, мы закладываемся, мы это делаем, все. Waterfall в такой ситуации как бы не очень подойдет, потому что тебе нужно еще клиентам показать, как-то протестировать у них, собрать обратную связь, что-то доделать. Соответственно, разный бизнес и разные подходы. То есть на большие команды Scrum, вот я смотрел просто даже диаграммы, такой прикол, то есть там сколько должно быть продукт-оунеров там по Scrum, там на какую-то большую команду, то есть, там вообще продукт-оунер продукт-оунера, то есть там ну не ложится методология это совсем. То есть все прекрасно понимают, что это либо для настоящих стартапов, да, либо там для команд обособленных внутри корпорации, которые живут по законам стартапа, да. Поэтому вот в этом, в принципе, и разница. То есть для взрослых, больших, конечно, только waterfall, либо там, когда хотят поиграть в стартап, да, Scrum, Agile, Kanban, да, вполне подходит.
Слушай, я с тобой согласен с точки зрения того, что тут нужно, на самом деле, не останавливаться на какой-то одной, а использовать по мере необходимости и то, что применимо в каждом конкретном случае. Тут единственное, на мой взгляд, там довольно категорично у тебя звучит, что если взрослая компания, то только waterfall. Знаешь, как это? Если взрослая компания, то только старая школа. Иначе вот это, знаешь, типа как все современные вот эти, ну, относительно современные методологии, они как баловство такое, но если ты вот по-серьезному и надолго, то это вот waterfall, и добро пожаловать в мир большого бизнеса.
Ну, заказная разработка.
Большого количества документов, да. Всего остального. И хорошо. На самом деле во многом это очень правильно, потому что действительно она в конечном счете для заказной действительно разработки и для каких-то объемных таких вещей, опять же, с понятными сроками, с понятным изначальным техническим заданием и так далее, она подходит лучше. Где-то лучше подходит Agile, который делался в противовес этому. И тут действительно я с тобой согласен, что внутри компании, внутри отделов можно делать разные методики управления в зависимости от, и делать из них какие-то гибриды. Это как мы с тобой обсуждали про бирюзовость и директивность, да, и пришли к выводу в какой-то момент, что, в принципе, нам не обязательно всю компанию обязательно делать бирюзовой или обязательно делать красной директивной. Можно делать разные отделы с разным, ну, грубо говоря, структурным управлением внутри. Продажи, они, понятное дело, более директивные, ну, там, какой-нибудь отдел R&D, да, это прям здравствуй, бирюза, и туда она лучше всего ложится. Вот так же есть методология управления. Это, знаешь, как, на мой взгляд, типа, о них спорить, о методологиях управления и говорить, что лучше, что хуже, это как спорить из серии «А что лучше, пользоваться каким-нибудь туду-листом, планировать в календаре или вообще на бумажке?» Да и то, и то, и то работает. Вопрос, что, во-первых, нравится больше тебе и что больше применимо в конкретной каждой ситуации. Если есть время и ты выходишь на B2C, Scrum действительно хорошее решение, потому что оно позволит тебе докопаться до вот этой вот истины, что же вообще рынку нужно. Это был подкаст «На опережение». Подписывайтесь на платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока!